«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 8 часов 9 минут. Мы вернулись в программу. Слушатели пишут, что у них что-то, какие-то проблемы с YouTube-трансляцией. Если привыкли не только слушать, но и смотреть, приложение радиостанции Вести ФМ на нашем сайте также есть видеотрансляция. Там все работает, так что можете переключиться и не только слушать, но и смотреть в прямом эфире.
Да, вот YouTube мы не регулируем. Это YouTube регулирует деятельность наших СМИ на нашей территории. И, честно говоря, это все уже надоело порядком. Мы об этом поговорим и с Кириллом Вышинским в следующем часе, вот, который старается активно заниматься там, на уровне Совета по правам человека, но сталкивается с очень таким ярко выраженным сопротивлением наших правозащитников. Но вообще-то Совет по правам человека – это одно, но есть еще и наши правоохранительные органы, прокуратура, вот, соответствующие ведомства, которые должны за всем этим следить, потому что то, что YouTube делает в отношении наших СМИ, включает, выключает, блокирует, удаляет аккаунты, вот, с моей точки зрения, это просто недопустимо. Деятельность на нашей территории должна регулироваться нашими законами, и по-другому быть не может. Вот. Это, кстати, к теме объявленных санкций. До смешного доходило, вспоминая «Обыкновенное чудо» и прекрасного Леонова во всем этом, в этом фильме. Вот, и глядя на то, как Евросоюз принимал очередные санкции против, персональные, вот, против ряда наших высокопоставленных лиц, задаешься одним вопросом. А вот зачем? Да? Ну, зачем они это делают? Зачем? И ответ может быть только один. Они стремятся к тому, чтобы полностью, в конце концов, разорвать отношения. Но если вы к этому стремитесь, то вы это и получите. Ну, кстати, я видел комментарии Марии Захаровой тоже где-то вот так вот по соцсетям, что все эти заявления, например, там Хайко Масса или господина Борреля, о том, что они как-то хотят, чтобы все-таки сотрудничество с Россией продолжалось. Вот. И есть такая оценка нашего МИДа, что все это дымовая завеса. Вот. Что доверять этим рассуждениям и серьезно к ним относиться практически невозможно. Ну, кстати, обрати внимание, мы уже говорили об этом, что мы так и не увидели. Вот, не то, что доказательств, мы не увидели никаких установленных фактов касательно казуса господина Навального. Ну вот не увидели. Кстати, их не увидел никто в этой самой Европе. Тоже вот интересно, да, демократия, да, вот демократия, демократия. Вот миллионы, сотни миллионов европейцев приняли шаг, который совершил Европейский Союз и их страны в направлении эскалации отношений с нашей страной. А как-то это народонаселение Европы, ну вот, задалось вопросом, а на основании чего вообще все это происходит? Ну, у нас же демократия, народ же должен знать, вот, он же имеет право знать. Не, ничего не имеет права знать европейский народ. Вообще ничего. Вот. Дело не в том, что они России ничего не предоставили. Они у себя ничего не предоставили. Есть консенсус. Вот. Есть написанная секретная лаборатория, секретная бумага об отравлении Навального. Больше ничего нет. И ничего, демократия это не рухнула. А как же мнение народа? Как же право знать со стороны народа европейского? Да ладно, не очень-то он хочет и знать, этот народ. Не очень-то у него есть и право. Ну и вообще, давайте не заморачиваться по этому поводу.
Значит, вот народу подкинули же новую фишку. Вот смотрите, человек два раза отравили.
Два раза уже отравили?
Дважды отравленный.
Дважды. Почему дважды?
Чтобы никто не догадался.
Ну, спасибо тебе, да. Это вот почему операция «И», чтобы никто не догадался. Вот это точно совершенно, да, вот прямо так это все и вырисовывается. Два, оказывается, дважды отравили, ну, судя по тому, как они действуют, два заместителя министра обороны наши, вот, и Сергей Кириенко и его заместителя. Ну так, судя по их персональным санкциям. Ну, сказать, что это бред...
Ну, и судя это... по тому, по то, что пишет «Нью-Йорк Таймс», что сначала, значит, насыпали вообще в бутылку, а потом в горячий чай.
А, и в горячий чай, да. Ну, уже по поводу горячего чая и воды уже что-то только не обсуждали. И люди, которые имеют отношение и разбираются в том, как устроены вот эти вот подразумеваемые вещества... Вот. Говорят, что самое последнее, что можно было бы сделать, это поместить это самое вещество в воду. Там оно распадается и теряет свои свойства очень быстро. Но это же никого все не интересует. Вообще вся система санкций, которая кажется нам абсурдной, в их логике имеет объяснение. Вот. Они считают, что они будут действовать... против наших лиц, принимающих решения, осуществляющих политику в самых разных сферах, обороны, безопасности, внутреннюю политику, как Сергей Кириенко, например, да, его заместитель Ярин. Вот, они будут оказывать на них персональное давление, тем самым добиваясь раскола этих наших слоев, принимающих и лиц, принимающих решения. И они считают, что через это они установят над нами контроль. В этом заключается весь план санкций. Они в него свято верят. Знаешь почему? Это, кстати, ну вот как и наши люди, тут многие пишут часто нам с тобой. Вот, мы-то, конечно, готовы к противостоянию с Западом, но у нас, понимаешь, элита не готова. Не готова элита, у нее там счета где-то на Западе, еще что-то. Поэтому всем нам... капец. Сопротивляться бесполезно. Бесполезно. Вот, элита все равно предаст. Ну вот, кстати, это интересная вещь к вопросу о идеологической и информационной войне. Я вот спрашиваю часто у таких людей во время встреч и разговоров, а вы вот откуда это вот взяли, такую конструкцию идеологическую построенную? Ну так напрягаются, но тоже вспомнить как бы сложно. Вот, я говорю, а давайте я вам напомню. Ну, давайте, напомните, говорят. Я говорю, ну вот, все же очень просто. Это же цитата из Бжезинского. Это же он рассказал, что Россия не сможет сопротивляться в противостоянии. И она должна сдаться. Сопротивление бессмысленно. Почему? Потому что, значит, счета на Западе... имущество на Западе, и разобраться им с нами, как два пальца об асфальт, элементарно. Поэтому, русские, сдавайтесь. Ваше положение безысходно. Выхода у вас нет. Вот, элита вас предаст. Да, действительно, говорят. Бжезинский это сказал, и вот это так широко транслировалось. Я говорю, ну, давайте теперь еще один вопрос зададим себе. Кто такой Бжезинский? Бжезинский – это рафинированный враг России, чистейшей воды, без всяких, так сказать, возможностей рассматривать это как-то по-другому. Согласны? Ну да, согласны. Теперь, говорю, задайте себе третий вопрос. Вот когда ваш рафинированный, чистейшей воды враг сообщает вам о том, что ваше сопротивление бесполезно, что у вас... предатели кругом, и что держат вас за горло, поэтому сдавайтесь. Почему вы верите этому врагу? Или вы исходите из того, что враг, когда вам что-то сообщает, желает вам добра? Ну так, чуть-чуть, вот люди наши дорогие, чуть-чуть напрягите мыслительные способности. Немножечко так, ну вот. Просто задайте себе ряд вопросов. Вот слышу картинку. Картинка вгоняет меня в депрессию. Так, вот две вещи я установил. Третье, от кого это исходит? От моего лютого врага, который хочет моей смерти. Ага. А зачем тогда он вот как бы это сообщает? Кстати, раскрывает тайну того, как буржуинство нас будет удушать. Ну, надо бы задуматься над этим. Вот все санкции, которые принимаются, самые разнообразные, экономического характера, так называемые секторальные санкции, тем более персональные санкции в отношении людей, принимающих решения. Кстати, неправильно называть этих людей термином элита. Это неверно. Я уже это обсуждал. Вот, и вообще я считаю, что элита есть на Западе. Это те, кто участвует в разделе власти, имеют свою долю во власти. У нас нет такого. Есть лица, принимающие решения. И был очень хороший термин в советское время. Я вообще считаю, что нам надо возвращать этот термин.
Терминология оттуда?
Частично. Во многом надо возвращать. Вот. В советское время это говорили «заслуженные люди». У тех, у кого есть заслуги перед Родиной, перед государством, перед народом. Вместо слова «элита». Заслуженные люди. Ну, кстати, одна из самых таких вот значимых наград наших – это медали ордена и орден за заслуги перед Отечеством. Это очень правильно. Вот это обозначение того, что должно быть и элитой в западном понимании и людьми, принимающими решения, и заслуженными людьми в нашем понимании. Так вот, возвращаясь к санкциям, а где же Михаил Леонтьев, спрашивает? Уже я объявил.
Уже сказали, да, в начале прошлого часа.
Да, что Михаил Леонтьев по производственным обстоятельствам не сможет сегодня участвовать. Вот опять. Элита предала СССР еще в 87-м году. Да. А вы как, что противопоставили в этот момент? Хочу вам напомнить, в 87-м году. Свободы все хотели. В 87-м году уже слабо поддерживали Горбачева, но уже активно начали поддерживать Ельцина. Задумайтесь об этом. Ну или не помните, или делайте вид, что не помните. Амнезия и склероз – главный враг анализа. Главный враг анализа. Ну, кстати, по поводу этих санкций, понятно, что мы как-то ответим, посмотрим, как ответим. Но я считаю, что надо в экономическом пространстве дальше докрутить. Я вот тебе напомню, Оль, помнишь, когда были санкции 15-го года?
Продовольственные, ты имеешь
да,
в виду?
Да, и наши контрсанкции. Ну, вот опять же, я-то помню хорошо, а слушателям скажу. Мы тут с Олей, ну, даже как-то, знаешь, это влияло на нас, согласись, да, количество сообщений, которые были про то, что теперь мы все умрем без западных этих продуктов, и вообще нам надо, ну, вот все назад.
Я даже помню, архивировал некоторые сообщения, надо посмотреть, найти,
да.
Было бы любопытно сейчас
да.
Посмотреть на них.
Вот, и верните все назад, без пармезана нам не выжить и так далее. Вот. Я не утрирую, друзья, этого было очень много. Вот я считаю, что сейчас надо продолжить эту сферу. Вот то, что они к нам везут, и вот точно сейчас то, без чего мы можем обойтись, надо перекрыть к чертовой матери. Вот. А то, до чего не можем обойтись, нужно еще более интенсивно и грамотно выстраивать вот эту самую программу импортозамещения. Я тут, кстати, заметил, что вот наше правительство в терминологии буквально инженерно-технической обсуждает на своем совещании, чего нам не хватает и от чего мы действительно зависим. Это очень хороший признак. Впервые, кстати, за много лет не какие-то макро там параметры, неизвестно чего, обсуждают.
Именно конкретные очень важные вещи.
Обсуждают конкретные вещи, конкретные технические решения, конкретные технические продукты, которые нам нечем заменить. А это значит, нужно очень быстро создавать инженерно-технические возможности самим это производить. Ну вот нет уже никаких иллюзий по поводу того, что откуда-то там это возьмется. Ну, кстати, спасибо в этом смысле санкциям и этой ясности. Ну, а народ, к которому любят апеллировать наши слушатели, тоже должен понимать, что все это сфера дополнительной нагрузки для нас, понимаете? Если мы переходим к этому импортозамещению, то это большие вложения в собственное производство. Это изменение ценовой ситуации, безусловно. И потом мы не должны рассказывать, ах-ах-ах, давайте рывок, давайте независимость в производстве, но при этом хотим, чтобы все было как раньше. Это опять возвращаемся в этот самый 87-90 год, о котором там нам пишут. А мы же тогда думали, что все будет как при Советском Союзе, только денег будет больше, работать надо будет меньше, и будет много,
можно будет
да, и много будет свободы и потребления. А так все останется так, как было. Это я обращаюсь сейчас не только к тем, кто помнит это физически, как я, да, но и к тем, кто должны знать, что это такое.
Слушай, помнишь, сколько разговоров было по поводу вакцины? В самом начале, когда только пандемия начиналась.
А очень интересно. Я ты знаешь, тут сейчас только увидел, что товарищ Билл Гейтс, который кричал о том, что он вложил триллиарды, или сотни миллионов, не знаю, в вакцину, он дал тревожный прогноз по коронавирусу, что вакцины у нас пока нет, количество заражений растет, с наступлением холодов может стать хуже, чем летом. Это дошло до Билла Гейтса, понимаешь, открытие. Но главное, что он говорит, вакцины-то у нас пока нет. У нас пока нет вакцины, с разных сторон он это сообщает, а у нас есть. Слышите, товарищ Билл Гейтс? Более того, две, третья на подходе. Все три разные, сделаны на разных принципах. И одна из них, то, что я видел по сообщениям наших ответственных лиц, «Спутник Ви», ожидается, что уже в ноябре сможет поступать в значимых масштабах в гражданский оборот. Вакцина «Вектор», которая зарегистрирована сейчас, пойдет на массовый этап испытаний, должна поступить в гражданский оборот с 1 января. Еще есть одна третья вакцина, которая на подходе. На секунду. Это страна, бензоколонка, порванная в клочья. Опять же, слушателям нашим сообщу официальные данные. Евросоюз рассчитывает выйти на массовое производство вакцины в 2022 году, в январе. Будет сразу после рекламы.
После рекламы, потом выпуск новостей, сразу после возвращаемся. Если есть вопросы, обязательно их задавайте. СМС-портал WhatsApp и Viber, все работает. Для тех, кто ищет трансляцию, в приложении можете найти.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
8:33, московское время. Мы вернулись в программу. Присоединяйтесь к нашему разговору. 5533 Вести, +7 903 176 363.
Да, кстати, спасибо всем, кто пишет очень много. Я сейчас даже не заметил, как новости прошли, потому что я все читаю. И, к сожалению моему, я, конечно, не Гай Юлий Цезарь. Не могу одновременно читать и говорить. Поэтому, если не успеваю отреагировать на какие-то ваши сообщения, уж простите великодушно. Так вот, видишь, в новостях, это тоже я услышал, что третья вакцина будет в декабре месяце, пойдет в массовое испытание. И таким образом У нас, в общем, на конец этого года и начало этого года будет 3 вакцины вот, у страны, которая безбожно отстала. Но можем, кстати, посмотреть, там, например, на неприятные новости. Многие не верят. Оказалось, что мы по судостроению на 2-м месте в мире. По объемам судостроения. Да? Просто на 2-м месте в мире. Вот сейчас. Какая неприятность, понимаешь? Откуда все взялось? Вот. Кстати, мне тут кто-то напоминает про Илона Маска. Ну вот, да, сравните скоростной рекорд, кстати, по скорости выхода на орбиту и стыковки с Международной космической станцией «Союза-5» с международным экипажем на борту и экспериментами Маска. Ну, просто сравните. И все так спокойно, выдохните и сравните. И такого очень много у нас в стране. Очень много.
Просто вы либо не знаете, либо не хотите интересоваться.
Да, ну, там не будем говорить уже об атомной сфере, или, например, о сфере атомных ледоколов, или о том, что у нас происходит и делается в Арктике сейчас. Ну, кстати, или там рассказы о том, что как мы безбожно отстали в технологиях, например, сжиженного природного газа, а выясняется, что мы не только не отстали, но, в принципе, хороший выбор предоставляем. Хотите по трубе, хотите сжиженный, как угодно. Ну и так далее, и так далее. Это, кстати, ты мне с утра сказала, что фантастическим людям выдали премию по экономике.
Ой, да, это одна из моих любимых тем, да. За аукционы теперь так
называется. За аукционы. Понимаете? Дорогие радиослушатели, задумайтесь. Нобелевская премия
по экономике.
В сфере экономики вот, выписана людям, которые отличились в организации торгов и аукционов. Сказать больше экономической науке нечего о нынешнем мире. Все же здорово. Нечего обсуждать. Экономическая наука не видит проблем. Доходная часть бюджета Соединенных Штатов на 50% из эмиссии финансируется, и эта экономическая наука не изучает. Она не может это изучать. А Нобелевскую премию в сфере экономики дают за находки в сфере организации аукционов и торгов. Ну, нормально. А чего? Ну, кстати, никто не задается вопросом. А что молчит экономическая наука западная по поводу того, что происходит в сфере экономики? Почему она молчит? Что случилось? А, не будем задавать эти вопросы.
Но
дадим премию за организацию аукционов и торгов. Правильно?
И все довольны.
И все довольны, да. И все довольны.
Я еще, кстати, вспоминала шведский опыт. Вот ты говорил по поводу сообщений, которые наши слушатели присылали, когда были введены контрсанкции. А помнишь, что творилось? Вот совсем, кажется, недавно. Это вот из-за того, что год у нас такой сверхнасыщенный.
Многие события теперь,
да, многие события теперь кажется, что они на каком-то другом расстоянии от нас находятся. Помнишь, сколько было сообщений, почему у нас не шведская модель?
Да, действительно. Ну, кстати, знаешь, вот интересная ведь ситуация. Опять же, если от бытового стёба отойти и вот задаться вопросом, которым я люблю задаваться, если бы директором был я. Понимаешь, ведь какая ситуация с этим коронавирусом? И надо сказать, что мы из этой очень проблемной ситуации выходим намного лучше всех. Вот. О Китае не говорить, потому что вот я вам сообщу, что там 12 случаев обнаружили в одном городе многомиллионном. И вот принудительно весь город на 7,5 миллионов человек протестировали. Вот. И потому что еще несколько случаев было выявлено в судебном порядке, значит, они там отстранили санэпидврача этого города. Это о том, как это все происходит в Китае. Вот, кстати, интересно было бы понять, скольки людям у нас понравилась бы такая методология борьбы с коронавирусом. Но вот смотрите, если бы начальником был я, понимаете, вот какая ситуация? С одной стороны, если ты реализуешь жесткие меры и фактически до локдауна, то возникает недовольство тем, что это происходит. С другой стороны, если ты их не реализуешь, вот, а все это радикально ползет вверх, мы получаем переполненные больницы и паралич систем здравоохранения, то с точки зрения граждан, что одно возмущение, что другое возмущение. Вот сидеть гадать, какого возмущения будет больше, ну вот, совершенно бессмысленно. И разница между ситуацией весны и осени для нас заключается в следующем. Вот то, что мы весной не допустили...
просто коллапса всей коллапса этой системы
здравоохранения,
конечно.
Да, и кстати, с точки зрения смертности прошли очень хорошо по сравнению со всем остальным миром, вот дает нам возможность сейчас, осенью, да, требовать дисциплины, безусловно, но при этом не закрывать экономику. Потому что система здравоохранения находится в высокой степени мобилизации, в высокой степени готовности. Пока справляется. Поддержать это нужно тем, что нужно вести себя осторожно. О чем и говорят власти. Но нет, у нас же, понимаешь, у нас же самая большая проблема случилась. Оказывается, в ночные клубы в Москве теперь только с регистрацией можно будет попасть. Какой ужас! Вот, а Подмосковье, так чтобы не мучились и не обсуждали про регистрацию, и страшной цифровизации не пугали, взяли, просто закрыли с 0 часов до скольки-то там утра, да, все эти ночные увеселительные
заведения. Да.
Вот без регистра. Не нравится вам регистрация, значит, просто закроем. Но при этом никто не обсуждает, что в Париже введен комендантский час.
Ну, а какие там штрафы? То есть, что тоже, знаешь, как-то
не обсуждают. И какие там штрафы, да.
И не только в Париже, по всей Европе.
Ну, мы тоже.
А у нас дома можно на час задержать спектакль, потому что требует, чтобы ей объяснили, где, в каком документе написано, как у нее должна быть надета маска.
Ну что, разъяснили?
Ну, выбили.
Ну, кстати, полегчало. Тоже же вопрос. Понимаешь? Ну, вот это... Дорогие друзья, знаете, вот здесь, находясь в студии, все время по долгу профессии, так сказать, по воле службы, вынужден следить за общественным мнением, за информационной повесткой, за всем, что происходит в соцсетях. Вот. И, конечно, когда ты за всем этим следишь, то просто очень заметно, что происходит с настроениями и как... И что происходит с народом в этом смысле? Вот опять же, давай кратко вспомним, да? Помнишь, нет масок, все жуть, нет масок, значит, власть нас убивает, потому что нет масок, появились маски. Не хотим носить маски, это новый вид концлагеря, будем ходить без масок.
Да, мы не будем ходить в намордники.
Мы не будем ходить в намордники и так далее. Слышите меня все, да? И это все существует одновременно. И люди распаляются, вот как та дамочка, которая кричала: «Дайте мне инструкцию, как мне носить маску, и утвердите ее печатью президента или я не знаю кого еще. Тогда я буду носить, а так я не буду носить». Но это один экземпляр. Но в этом одном экземпляре, вот как в капельке водички, видно то, что я описал. Не забыли все? Извините, что я такой неприятный, что я вам все это напоминаю. Но не забыли эти две разнонаправленные истерики? Нас убивают, нет масок, не будем носить маски, потому что это намордники и концлагерь. Ну, кстати, будем взвешивать, кого больше, в состоянии какой истерики, ну... больше людей прибывает. А у меня, кстати, есть подозрение...
Сделать замерз температуру, конечно.
У меня есть предположение, Оля, что во многом это одни и те же люди. Им не важно, по поводу чего пребывать в состоянии истерики. Или по поводу того, что масок нет и нас убивают без масок. Или по поводу того, что заставляют ходить в масках в общественных местах, вот, и это тоталитаризм. Можно истерить одновременно и по поводу... Ну, как одновременно? Ну, маски потом уже появились, поэтому истерить по поводу того, что масок нет, уже как-то сложно. Но, в принципе, думаю, что одни и те же люди участвовали в том и в одном, и в другом типе истерики.
Ну, вот помнишь, был шведский и белорусский тип истерики из Нижегородской области до сих пор. Человек пишет, почему в Беларуси не было самоизоляции, а у них все хорошо с вирусом. Ну, а вы знаете, как там было и что там сейчас происходит?
Ну, со Швецией, по крайней мере, мы точно знаем. Вот, и шведы схватились за голову, и той смертности, которую они получили, особенно в группах риска, побили все рекорды.
На то, что там происходит в домах престарелых.
Да, со шведским опытом все понятно. Кстати, объективная, понятная картина. О чем говорить? Ну, неважно, можно же стереть и по этому поводу. И то, что происходит сейчас, ну, нельзя не заметить, вот, что власти стараются изо всех сил, чтобы у нас не было, ну, остановки и локдауна в том виде, как это было весной, чтобы обойтись без этого. И продержаться надо буквально пару месяцев. Начнется вакцинация. Вот, ну, понятно, что мы будем стараться делать ее... интенсивно, кстати, уже однозначно сообщили всем власти, добровольная она будет, эта вакцинация. Исключительно добровольной. Тоже вот интересно, да? И там по цифрам я видел пока, что вакцинироваться готовы только 23%. Ну, но никто никого никуда не погонит под ружьями вакцинироваться. Не надо разводить эту истерику.
Ну, просто травма смотреть на некоторые вещи, на вакцину в том числе.
Да. Так вот, все усилия прилагаются к тому, чтобы обойтись без...
Ну, без жестких мер, без той же самой
без массовой самоизоляции. Да, без массовой остановки деятельности. Ну, кстати, способствует этому... В том числе и локальные решения. Ну, такие там, как школьные каникулы. Вот я являюсь категорическим противником даже самой идеи, что когда-то у нас в сфере образования будет, ну, там, дистанционное образование как основной метод. Категорически я противник всего этого. Потому что я понимаю, к чему это приведет. Это приведет к исключению, прежде всего, фигуры учителя из образовательно-воспитательной деятельности. А значит, фигуры авторитета. А без фигуры авторитета никакая образовательно-воспитательная деятельность в принципе невозможна. Вот поэтому я являюсь категорическим противником такой системы. И буду со всеми спорить, если кто-то будет говорить, что надо массово вводить эту систему. Но я понимаю, что там локальное решение на неделю или на месяц, потому что старшеклассники, ну, наверное, там месяц выдержат. А младшим классам все равно ну, нужно ходить в школу. По целому ряду параметров. Потому что они сами и дома не могут оставаться. И они гораздо тяжелее переносят десоциализированную вот эту систему обучения.
Ну, это же еще
разумное же решение.
Связано,
да,
с концентрацией внимания для детей этого возраста.
Разумное же решение. Разумное. До пятого класса ходят в школу, а там на несколько недель или на месяц с 5 по там, 11 класс дистанционно. Как временное решение, это разумно.
Но потом все-таки нужно учитывать уровень контактов, который происходит у подростка, да, и у маленького ребенка, да, который до 5 класса учится в школе.
Да. В отношении там, ну, ночной жизни. Ну ничего, хочешь пожить в ночной жизнью, зарегистрируйся.
Ну, если уж так очень надо,
если
пожить
тебе
этой
вот,
жизнью, да.
Вот, не выдержать после этого. Ну, а кто-то подумает, может, не буду регистрироваться, не пойду в бар. Вот. И таких будет процентов 20. О, уже хорошо. Интенсивность контактов снизилась. Ну, все же очень просто.
Но потом все-таки отследить, понимаешь, если, допустим, кто-то заболел из этих людей, которые пришли в этот бар. то отследить список его контактов потом будет намного проще.
Да. Ну, ты понимаешь, Толя, вот это ужасно. Ну, один и тот же человек вот это вот ужасно говорит, а вот Китай какие молодцы-то, а? Какие молодцы в Китае? Так я вот вам сообщил, в Китае что молодцы? Взяли мегаполис на 7,5 миллионов, весь протестировали принудительным образом. И в этом смысле они молодцы. Хотите у нас так попробуем? Ну так, серьезно, вот все, кто одновременно говорят, какой ужас с этими масками, а еще запретили, еще надо теперь регистрироваться для ночной жизни, какой кошмар. А Китай-то молодцы, говорят одновременно, эти же люди. Как правило, эти же люди.
Ну, смотри, во-первых, тебя спрашивают, готов ли ты сам вакцинироваться, я смотрю, из Москвы.
Готовы ли вы,
господин Куликов, сами вакцинироваться?
Я опубликовал в соцсетях, я первую прививку спутника ВИ уже сделал. Вот, я не рассказывал, может быть, ну, как это все проходило. Нормально проходило, в 11 утра меня вакцинировали, целый день я работал, вечером был на программе у Володи Соловьева. Вот, а потом приехал где-то часов в 9. В 10 домой, в 10 скорее. Вот. И почувствовал такой легкий озноб, померил температуру. Было 37, там и 4, 37,5. Вот. Ну и так немного потряхивало. Ну ничего. Утром до обеда еще были какие-то следы легкие. Вот. С обеда следующего дня не было уже ничего. Все было абсолютно нормально. Вот так прошла первая прививка от коронавируса, первая доза спутника ВИ. Вот вторую буду в начале следующей недели делать. И всем остальным рекомендую. Если так уж интересуются. Добровольно я это делал. Никто меня...
Никто не заставлял.
Не заставлял, да. И то, что власть сказала, что уже в ноябре это будет в гражданском обороте, в значимых масштабах, я думаю, что все, кто захотят, могут это сделать. Через месяц уже.
Ну, с Краснодарского края пишут, вы немного лукавите. Истерика была в том, что требовали носить маски, а их негде было взять. Они хотели их носить и тогда, и сейчас.
А, понятно.
Требовали. Но мы же вам говорили вот в этой же студии весной о том, что маски скоро появятся. А пока многие шили сами маски, я помню. Да. Вот у меня мама шила маску, и я шила маску на вот этот небольшой отрезок, когда их действительно не было, их сложно было купить. Да, действительно,
но при
это
этом
было так.
Я хочу напомнить, что в этот небольшой отрезок у нас была максимальная изоляция, и ходить мало кому куда нужно было. Мы это все тысячу раз обсуждали. И, дорогие люди, возмущались не тем, возмущались другим принципом. Наша жизнь под угрозой, а власть нам даже масок обеспечить не может. Вот это был главный мотив истерики. В тот момент, когда маски появились, появился другой мотив истерики. А нафиг они нам нужны, перестаньте нас принуждать.
Ну да,
он
сейчас не хотели их носить тогда и сейчас. Вот,
вот не хотели их носить тогда и сейчас. Ну, да, понятно.
А время заканчивается этого часа. Спасибо большое всем, кто проявил такую невероятную активность, гигантское количество сообщений.
Вот у меня непрочитанных 193 сообщения. Буду читать.
Ну что, сейчас прервемся. Кирилл Вышинский в следующем часе на связи со студией.
Формула смысла.